Май. 19 мая. Когда 4-метровый Н-170, пробив облачность, сел на льдину, мы испытали неописуемую радость. Северный полюс. Здесь нам жить и работать. В первую очередь установили радиостанцию, голос и уши экспедиции. Взвели мачты, протянули между ними антенну, разбили палатку для радиста Жени Апеля. Потом палатки для жилья и гидрологических работ. Перезарядили аккумуляторы и отправили радиограмму на остров Рудольфа. Получили теплый ответ. Льдина хорошо подходит для полярной станции. Выбрали место для будущего аэродрома. Столько волнений, хлопот и впечатлений не передать. А сколько всего предстоит? Приятно осознавать, что изучение центрального полярного бассейна окажет неоценимую службу советской науке. 20 мая. Передохнули. Ранним утром продолжили обустраивать лагерь. Наладили мотор для зарядки аккумуляторных батарей, поставили кухонные и складские палатки, установили метеорологическую будку и теодолит, который позволит определять местоположение нашей дрейфующей льдины. Спрятали жилую палатку за стенами из снежных кирпичей. По опыту знаем, без этого толстый брезент, между слоями которого проложен гагачий пух, будет продувать. Палатки максимально облегчены для удобства транспортировки. Всего 54 килограмма вместе с кроватями. Апель принимал приветственные радиограммы. Из Москвы нас поздравила правнучка полярного исследователя и мореплавателя Витуса Беринга. С Федей Кудряшовым весь день рубили лунку, чтобы определить толщину льда. Кудряшов держал пари, что меньше 3 метров, и проиграл. 3 метра и 20 сантиметров. Отлично, не пропадем. К вечеру поднялась пурга. Спряталось солнце. 21 мая. Начали возводить снежный домик для машинного отделения и радиостанции. Как только проклевывается солнце, Жора Тамахин занимается астрономическими наблюдениями. Погода противится, ветер поземка. Дрейф станции составляет без малого километра в час. 22 мая. Апель продолжает радовать новостями. Московский корреспондент Нью-Йорк Таймс назвал наш перелет и экспедицию великолепными. Небо расчистилось. Не облачко. Слепит так, что без очков никуда. Полдня провел на торосе с биноклем. Ждали самолеты с Рудольфа. Дождались. Правда, только одну машину. Теперь у нас есть ветряк. 23 мая. Разгружал новое имущество полярной станции. Покрыли крышу радиостанции парашютом Н-170. Внутри два отделения – машинное и радио. Мотор вморозили в лед. Принялись за ветряк. Я послал домой в Ленинград телеграмму. Устроился неплохо. Люблю, скучаю. Кудряшов оказался более выразителен. Очень счастлив. Готовимся к зимовке в добротных льдах Северного полюса. 24 мая. Апель поругивается из-за навалившейся корреспонденции. Продолжают сыпаться поздравления. Чкалов, Лебедев-Кумач, Косарев, Шарль Папен, знакомые и незнакомые благожители. Неописуемо. За сутки устаю так, сегодня собирали ветряк, что не остается сил на дневник. 25 мая. Разгрузили новый самолет. Прибыла гидрологическая лебедка. Благоустроенных квартир на всех не хватает. Северный полюс перенаселен. Выбрали место для основной жилой палатки. Пол покрыли резиновыми подушками и шкурами. 26 мая. Погода капризничает. 10-бальный ветер, пурга, снег. Барахлит связь с островом. Строили камбуз. 27 мая. Кудряшов установил гидрохимическую лабораторию. Скоро начнет корпеть над пробами воды. Апель и Тамахин видели чистика. Тоже засуетились квартирующие на льдине корреспонденты. В редакции полетала новость о птице на Северном полюсе. Апель ругается. Помимо полярников и поздравителей, его атакуют на коротких волнах радиолюбители, но телеграфирует. «Комсомольская правда» требует от комсомольца Тамахина ежедневной корреспонденции. 28 мая. Дел по горло. Даже страшновато. 29 мая. Пролетел последний самолет. Разгружали имущество. Скоро можно будет полноценно заняться научной работой. 30 мая. Кудряшов с трепетом прочитал радиограмму от жены. Сына назвали Иваном. Похож на отца. Все аплодировали. Наш пес счастливо вилял хвостом. 31 мая. В час дня прошел торжественный митинг. Официально объявили об открытии дрейфующей полярной станции. Я на правах начальника станции поднял над ледяной равниной флаг. Грянули из ружей и пистолетов. Первый салют на Северном полюсе. Тепло попрощались с улетающими на остров Рудольфа товарищами. Напутственные слова тронули до глубины души. А потом прозвучала команда по самолетам, и мы остались вчетвером. Я, Апель, Кудряшов и Тамахин. Счастливого пути. Перед сном Тамахин пошутил, что теперь нашему продовольствию не угрожает опасность. Едоков убавилось. Ворочаясь в спальных мешках из волчьего меха, посмеялись. Но с грустинкой. Июнь. 1 июня. Кудряшов измерил океан под нами. Трос груза ткнулся в дно на глубине 4320 метров. Взяли пробу грунта. Зеленоватая пленка ила. В обед я сварил уху. Суп имел запашок. Не спасал даже перец. Продукты, 46 наименований, в основном концентранты, хранятся в запаянных жестяных бидонах. Одного бидона должно хватить на 10 дней. Институт инженеров общественного питания уделил внимание каждой кулинарной мелочи экспедиции. Внутри 44-килограммового бидона паюсная икра, сливочное масло, корейка, сало, сухари, супы, мясные котлеты, плавленый сыр, яичный порошок, шоколад, кофе, кисель, лимонная кислота, конфеты с витамином С и другое. Взяли с собой также сухой лук, чеснок и коньяк. Ледяная кухня намного просторнее шелковой палатки. Не приходится держать мески на коленях. Сидим за фанерным столиком на пустых бидонах. Пищу готовим на тульских примусах с 12-литровыми резервуарами. 2 июня. Увеличили объем научных работ. Тамахин начал магнитные наблюдения. Мы с Кудряшовым организовали глубоководную станцию. Апель инструктировал и заливал аккумуляторы. Счастливый и уныло гуляет по льдине. Не по нутру дрейфующая жизнь. Останавливается, поджав хвост, вынюхивает. Тоскует. Жалеет, что не скачал самолет вместе с остальными. Апель предложил переименовать пса в грустного. Шутку не поддержали. Погода хорошая. Прошлись на лыжах. Осмотрели ледяное поле. 3 июня. На завтрак яичница с колбасой и кофе. Вспоминали Москву, Ленинград, родных, близких друзей. Распределили груз по трем базам. Если одна утонет или ее затрет льдами, две другие уцелеют, проживем. Откопали из-под снега доски. Уложили на нарты. Возили керосин, одежду и бидоны к палаткам. Хозяйство надобно содержать в порядке. Предстоят еще долгие месяцы на льдине. Обед прошел с аппетитом. Выпили по рюмочке коньяку. Отдохнули и снова за работу. Вечером Апель и Тамакин передали сводку на остров Рудольфа. Метеорологические наблюдения. 4 июня. Ночью бушевала пурга. Ветер достигал 25 метров в секунду. Тамахин говорит, что ягодки впереди. Мало не покажется. Днем штиль. Расчистили сугробы. В палатке 23 градуса. Что сказать, Северный полюс. Дрейф ускорился. Льдина плывет на восток, недалеко от меридиана Гринвича. Я пристраивал остатки груза. Керосин перелил в расходный баул. Мясо и рыбу сложил в вырубанный в льдине холодильник. Апель выстукивал радиоключом точки и тире. Тамахин обрабатывал данные гравитационных наблюдений. Кудряшов делал гидрохимические анализы, пытался получить химически стойкую воду. Вечером он нашел меня в палатке и сказал: «Трещину не узнать, расходится лед». Тамахин говорит: «Это ветер мебель двигает. Ночью, когда занимался метеорологией, слышал, как шумят льды. Крепкая льдина основательная». Оптимистично заметил я. «Мы еще здесь поживем». «Точно», – поддержал Кудряшов. Вечером Апель принял радиограмму от Эммануэля Ласкера. Тот предлагал мне партию в шахматы. 5 июня. Солнце греет круглые сутки. Кудряшов позвал свою лабораторию. Лицо озабоченное. «Сам все увидишь», — говорит. Мы зашли в снежный дом. Ледяной пол потрескался и сочился водой. Надо было срочно спасать лебедку и гидрологические приборы. «Да уж», — сказал я, — «придется строить для тебя другие владения». «Ты туда загляни», — Кудряшов указал на прорубь. «Сначала я ничего не увидел, кроме талой воды, а потом...» В проруби что-то плавало. Вода лишь на 10-15 сантиметров не доходила до верхнего края трехметрового ледяного туннеля. Она была мутной, захламленной льдистой крошкой. От нее исходил странный запах. Запах оттаивающего мяса. Из воды торчала круглая болванка. Я огорошенно смотрел на этот поплавок из голубого льда. Сквозь густой осадок твердых кристаллов виднелись размытые очертания. Внезапно я разобрал что-то, напоминающее голову и плечи. «Что это?» – спросил я, хотя Кудряшов знал не больше моего. «Надо вытащить», – сказал он. На помощь пришел Тамахин. Мы извлекли предмет из проруби. Очень странная находка. Ледяная статуя с пропорциями ребенка. Она словно спала. Голова опущена к груди, ладони сложены под щекой. У статуи не было лица, гладкое ледяное яйцо. Руки и ноги грубо обозначены в куске идеально чистого льда, будто вырубленные ленивым скульптором. Мы сфотографировали и перенесли изваяние в холодильник. Апель передал на остров о случившемся. Объяснений и теорий нет, но парадокс океана, несомненно, требует тщательного анализа. 6 июня. Ночью все спали мало и плохо. Я думал о человечке из голубого льда. Утром Кудряшов попытался взять пробу, но скульптура оказалась настолько прочной, что не отдала и малюсенького кусочка. Недоумевающий Кудряшов отложил исследование и занялся возведением новой лаборатории. Я помогал возить снежные кирпичи. В машинном отделении открылась трещина прямо под мотором. Установили мотор на нарты. Так спокойнее. Тамахин перенес палатку, в которой размещались научные приборы, чтобы сжатие не уничтожило оборудование. Ужинали киселем и коврышками, которые изготовил Апель. У нашего радиста на спине образовался нарыв. Двигается больно, мучается. 7 июня. Кудряшов завел под руку к холодильнику. «Выросла», – кивнула на статую. Я не смог возразить. Это было невероятно. Ледяной ребенок превратился в ледяного юношу. Появились и анатомические нюансы, подсказывающие пол скульптуры. «Это не смешно», – наконец сообразил я. Кудряшов не понял. Он держался от статуи на почтительном расстоянии. Вряд ли его рук дело. Гидробиолог выглядел испуганным. «Кто веселится?» – спросил я. «Тамахин? Апель?» Кудряшов покачал головой. «Никто. Она меняется. Сама». «И это слова ученого?» – сказал я. «Федя, если все-таки ты, то предупреждаю. Даже если бы я захотел, ее не разрушить, не изменить». Огонь не берет. Я пробовал. Ничего выяснить не удалось. Какой из меня начальник экспедиции, еще предстоит узнать. А вот разоблачитель неважный. Ни Апель, ни Тамахин не сознавались глупой. И жуткой, надо признать, шутки. Кудряшов тоже стоял на своем. Даже заговорил о загробном мире. Я присек. 8 июня. Ветра нет. Ветряк бездействует. Аккумуляторы разряжаются. Почти не пользуемся радио. Еще немного и придется запускать бензиновый двигатель. Осмотрели с Тамахиным снежное поле. На месте трещины теперь целая река. Надо держать ухо и глаз востро, как бы трещина не подвела. Кудряшов работал у новой лунки. В полночь он застопит на суточную станцию. 24 часа у лебедки. Тамахин исследовал другую часть льдины. Там тоже трещины и разводья. Мы на плавучем острове. Погода по-прежнему ясная. Температура -8. На станции пролетала чайка-глупыш. Вечером опомнились. У Апеля сегодня день рождения. Отметили коньяком и щекоткой. Наш радист ужасно боится щекотки, поэтому вместо того, чтобы подергать за уши. Было весело. Довели Апеля до слез. 9 июня. Безветренно. Запустили бензиновый двигатель. Радиолюбители и коротковолновики затеяли всесоюзные соревнования по выходу на связь с нашей радиостанцией. Апель весь в мыле. Проведал ледяную статую. Вернулся в палатку злым. Кто-то вырезал на лице провалы глаз, лунку рта, а леповатые уши. Нет, это была новая скульптура. Ростом со взрослого мужчину. Руки прижаты не к голове, а к груди. Детализированные пальцы на ногах и руках. Рельеф торса. Меня охватил озноб. Я собрал Кудряшова, Тамахина и Апеля в жилой палатке и потребовал объяснений. Признание, кто продолжает этот неуместный фарс. «Она просыпается», — сказал Кудряшов, когда я закончил. «Или скорее оно». «Мы всегда при деле, знаешь ведь», — проговорил Тамахин. «Сколько времени понадобится, чтобы вырезать новую статую?» «Вы нашли другую фигуру. Неожиданно осенило меня. То, что сейчас в яме. Она больше старая и...» «Нет», — сказал Кудряшов. Тамахин и Апель покачали головами. Я искал в их лицах хоть малейший намек на собственную правоту, но не находил. «Надо избавиться от нее», — предложил Апель. «Мои товарищи по дрейфу не врали. Они не находили другую статую, не пытались меня разыграть. Все были напуганы. Как и я. Злость ушла. Но что же тогда лежит в холодильнике?» Я схватил паяльную лампу, зажигалку, кирку и отправился выяснять. От бесплодных попыток стало жарко. Я стянул варежки и шапку-ушанку, отложил кирку и разжег паяльную лампу. Ледяная скульптура лишь посмеялась надо мной. Гладкие формы, живые изгибы. Ни сталь, ни огонь не повредили их. Более того, я действительно что-то услышал. Тихий смешок или утробный возглас, похожий на треск. Он донесся из статуи. Слуховая галлюцинация. Все из-за паники. Я отступил. Сомнений не осталось. От ледяного истукана надо избавиться. 10 июня. Мы отвезли статую на край острова и бросили в широкую трещину. Прежде чем она скрылась под водой, я отметил одну дикую странность. У голубого идола было лицо Кудряшова. Господи, надеюсь, это видел только я. 11 июня. Апель принял депешу из старой Русы. На большой земле холодает, закройте Северный полюс. Тамахин рубил лед для дистиллированной воды. Кудряшов носился с приборами по гравитации. В качестве недостающих подставок использовали ящики для продовольствия. Я соорудил подвесной столик для пробы воды. О статуе не говорили. Негласное табу. Я обошел весь ледяной остров, окруженный каналом шириной от 20 до 30 метров. Отметил появление новых трещин. Вернувшись в жилую палатку, обнаружил сидящего на краю кровати Кудряшова, подавленного и молчаливого. Слова не выудишь. Счастливый постоянно лает. Пытаешься погладить, успокоить, еще больше скалится. 12 июня. Ледяную кухню растопило тепло от примусов. Начали строить из парусины новую. Сыпанул мокрый снег. Укрыли вещи на базах. Я расчистил сугробы вокруг жилья. Весь мок. Пришлось сушить гимнастерку. Тамахин протянул провода, чтобы фиксировать сигналы хронометров радиостанции. Кудряшов весь день провел в лаборатории. На обед не пришел. Когда я собирался устроиться в спальном мешке, явился Апель и сообщил. Тамахин еще три нашел. «Что?» – не понял я. «Статуи». Голос радиста дрожал. Внутри дернулось. Заныло сердце. Я напялил пуховой комбинезон, сверху брезентовый плащ и вышел из палатки следом за Апелем. Погода была отвратная. Настроение под стать. Их действительно было три. Две жуткие пародии на человека и одна на собаку. Скульптуры лежали в 10 метрах от кухни, у которой завалилась одна стена. Тамахин ковырял носком калоши сугроб. На фигуру он не смотрел. На этот раз у меня не нашлось ни слов, нерешимости отвести статуи к каналу. «Где Кудряшов?» – спросил я. «На Суточной». Я еще раз осмотрел место, где покоились изваяния. Кто-то расчистил снег, обнажив лед и трещину с соленой водой. Все это не имело смысла. Если только... Другие статуи все-таки были другие статуи. Но когда и как они появились? Могло ли случиться так, что один из гробов обнаружил их раньше, и теперь продолжает эту скверную игру? Здесь, на Северном полюсе, открытом в 1909 году Робертом Пири, когда Родина поручила нам разгадать загадку этой земли. За время подготовки к экспедиции я хорошо узнал личный состав. Гидробиолога Кудряшова, магнитолога-астронома Томахина, радиста Апеля. Талантливые, трудолюбивые, упорные и надежные люди. У каждого, разумеется, были свои человеческие слабости, но они не мешали нашей дружной жизни без трений и разногласий. И я не мог представить, чтобы кто-то из них... «С завтрашнего дня будем по очереди наблюдать за трещинами», – сказал я. «А с этими что?» Апель дернул рукой и скривился от боли. «Пускай лежат». 13 июня. У Апеля лопнул нарыв. Полегчало. Отметили коньяком. Кудряшов отказался. Думаю, дело в том, что он тоже видел свое лицо у первой статуи. Это надломило его. Нужно время. Сегодня снова измерили глубину океана. В 11 часов 20 минут груз достиг дна. 4470 метров. На 150 метров больше первого замера. Вывод. В центре полярного бассейна не может быть и речи о близости суши. Обратно тащили 5 часов. Последний барометр оказался полностью разрушен. Не выдержал давления. Туман, безветренная оттепель. Дальше 100 метров ничего не видно. Идет мокрый снег. Фигуры лежат на льду. Их не заметает. Видны сформировавшиеся за ночь черты. Сказал Апелю телеграфировать на остров Рудольфа просить самолет. Закидал прозрачно-голубые статуи снегом. Скоро месяц как на льдине. «Мало успели», – сказал за обедом Апель. «Не выполнили план», – кивнул Томахин. «Как думаете, скоро прилетят?» Кудряшов забрал кружку с чаем и ушел в лабораторию. «Сдаваться не стоит», – решил я. «Пока здесь загрузим себя трудом и исследованиями». Написали радиограммы родным. Перед сном ко мне обратился Апель. «Знаю, что Федор домой передал. Только работаю. А ведь у него маленький сын». 14 июня. Хлопот полным-полно. Надо оборудовать кухню, перенести радио, потому что в радиостанцию уже капает с потолка прямо на голову Апелю. Решили временно отдать белую палатку под кухню. Ледяной капитальный камбус планировали сделать в августе, но, надеюсь, нас заберут раньше. Обедали на новом месте. Гороховый суп, мясные котлеты и вишневый компот. Кудряшов по-прежнему либо отказывается от еды, либо уносит клунки. Но беспокойство по поводу его состояния немного унялось. Весь в работе, глаза загорелись, берет литературу из нашей экспедиционной библиотечки. 15 июня. Наводили капитальный порядок в жилой палатке. Вынесли шкуры, надувные матрацы, вещи... Скрыли фанеру и окопали снежный настил. Резиновый пол уложили по доске на подкладке. Теперь на мех не будет попадать вода. Вернули вещи и койки на место. После уборки взялись за свои дела. Мы с Томахиным переносили радиостанцию. Апель возился с аппаратурой. Приемник, передатчик, аккумуляторы, вот антенны. Через час ликвидировал эфирный треск и передал на остров метеорологическую сводку. Работает. Кудряшов занимался подсчетами по титрованию. Томахин перенес приборы в новое помещение, подключил хронометры к обсерватории, я помогал протягивать провод. В 3 часа Апель принял радиограмму из столицы. Главное управление Севморпути сообщило, что на этой неделе через нашу станцию планируется беспосадочный пролет. Командир экипажа Анатолий Торчин. Вот здорово. Идут на мировой рекорд. Про наш самолет не передают. Но на большой земле виднее. Оценят, решат, хотя они не видели этих фигур и всего остального. Тут нужен комплексный анализ. Возможно, наша экспедиция столкнулась с давным-давно погибшей культурой и цивилизацией. Хорошо, что не избавились от статуй. Надо завтра проверить. 16 июня. Встал с опозданием. Будильник не разбудил. Кто-то сунул его ночью в мешок. Хорошо, что перенесли радиостанцию. Обвалились две стены старого помещения. После обеда я пошел к статуям. Как описать, что случилось, когда я счистил снег? Около трещины лежали три ледяные копии. Апеля, Тамахина и Счастливого. Скрупулезно проработанные лица, обнаженные тела. У скульптуры пса была разъявлена пасть. Голубым клыкам лепли снежинки. Я увидел на щеке Апеля трещинку. Рядом еще одну и третью. Они пересекались. Я подковырнул. Отломил ледяную чешуйку и уставился на розовое пятнышко. Стянул рукавицу и осторожно ткнул пальцем. Холодная, податливая мембрана. Кожа. Очень похожа на кожу. Я дернул руку и схватил лопату. Стал забрасывать знакомые лица и морду. Кошмарные поделки. А потом услышал звук. Это был звук трескающейся корки льда. Лицо Тамахина еще выглядывало из-под снега. И я увидел. Мне показалось. Какое-то движение. Даже взгляд. Покрытая инеем маска стала распадаться на фрагменты. Я не смог этого вынести. Побежал прочь. Подальше от станции. Мне мерещились окоченевшие руки, которые тянулись из-за торосов. Затертые между льдин тела с стоящими лицами. Сорванная, как костюм, человеческая кожа, которую носила река. Одноместное каноэ и гигантская мертвая чайка с глазами, похожими на блестящие черные камни. Я метался по снегу, плакал и кричал. Пока не услышал сухое потрескивание и не увидел ползущую ко мне фигуру, состоящую лишь из обглоданных костей и суставов. Большего я не помню. Не знаю, что случилось потом. 17 июня. Очнулся в половине второго в палатке. Тело болело, но ушибов или царапин я не нашел. Долго лежал, обдумывая события вчерашнего дня. Жуткого дня. Это была лихорадка сознания. Мой разум дал слабину. Я галлюцинировал. Других разумных безопасных объяснений не нахожу. Мои товарищи занимались своими делами. Статуи пропали. Пурга замела любое напоминание об их присутствии. Были ли они вообще фигуры из голубого льда? Я сказал себе, что нет, не было. Ни первой, ни трех других. Я действительно хотел в это верить. Когда пролетит самолет и меня доставят на остров Рудольфа, а после в Ленинград, мной займутся врачи. Мой недуг послужит советской медицине, поможет в организации последующих полярных экспедиций. И лучшее, что я могу сделать сейчас, это отдаться работе в надежде на исцеление. Пурга замела палатки и базы. Я проверил крепление грузов, отметил новые трещины и вернулся домой. Пытался поговорить с товарищами о скульптурах, но не нашел отклика ни в поведении, ни в лицах. Видна и правда проблема в моей голове. Тамахин, Апель и Кудряшов ведут себя корректно. Ни намека на упрек, боязнь, настороженность. Рассказ о моих видениях не испугал ребят. Молодцы, настоящие полярники. Даже Счастливый прибежал, потерся о ногу, подержал. 18 июня. Закончили трехдневный аврал по благоустройству станции. Полдня потратили на подготовку ледяных анкеров. Заменили деревянные колья радиомачт. Кудряшов пожертвовал 400 метров из запасов троса. Укрепили ветряк, врыли в лед продовольственные бидоны. Пускай штормовой ветер старается. Все в работе, но не хватает живого общения, разговоров о пустяках. Попытался исправить. Заглянул в радиостанцию. «Как там наши подруги?» – спросил я у Апеля. «В театре, наверное, сейчас сидят или на концерте?» Апель не отвечал. Мне стало не по себе. Он передавал какую-то нелепицу. Не стучал, а скорее царапал радиоключом по контакту. «Вот бы поселиться с дежонами!» Пошутил я, чтобы все-таки привлечь внимание радиста. «Собрать на день семьи полярников? Советский город получится не иначе!» «Не иначе!» – сухо ответил Апель. Рука замерла, разжалась, сжалась, впечатала ключ в контакт. Еще раз. И еще. Снова замерла. Правда, тогда придется строить ледяные родильные дома и ясли. Я запнулся, встал и вышел. В радиостанции оглушительно стучал радиотелеграф. Точка, точка, одни точки, одни жирные точки. 19 июня. Тамахин после завтрака лег спать. Дежурил всю ночь. Выходил на улицу и искал новые трещины. Счастливый не ест. Подносишь колбасок к самому носу. Даже не глядит. Мои товарищи взяли пример с Кудряшова. Он носит еду к рабочим местам. Я обедал на кухне один. Вчера снялся кошмар. Куклы с безжизненными глазами, осклабившимися ртами, перекрученными ушами. Они кланялись мне. Их суставы хрустели, как снег под сапогом. Не удается забыть. Вечером помог Кудряшову поднять сетку. Там оказалось несколько мелких животных. Уложили их в банки. «Интересный день», — сказал Кудряшов, глядя, как животные шевелятся за стеклом. «Привезешь сыну?» «Привезу», — сказал он, словно не понял шутки. «Ты не пишешь домой?» «Я научусь. Мы учимся». «Федя, я не знал, что сказать». В лагере уже не было былой сплоченности. Я не мог вспомнить, когда мы просто сидели и болтали все вместе. Что происходит? «Мы учимся», — повторил он и поднял банку выше. «Чему?» — прикрикнул я. «Всему». 20 июня. Сегодня я стал свидетелем странной пугающей сцены. Тамахин вырубил новый холодильник. Когда закончил, собрал всех, привел и показал. «Хорошая работа, Жора», – пустым голосом сказал Кудряшов. «Отлично справился, Жора», – бесцветным произнес Апель. «Я рад», – улыбнулся Тамахин. Апель улыбнулся в ответ. Кудряшов подержал. Они словно пробовали, каково это — улыбаться. От неправильности происходящего у меня свело желудок. Сделалось дурно. 21 июня. Погода меняется. Солнце проглядывает сквозь моросящий туман. Видели радугу? Все утро надрывался ветер. Складывал крылья ветряка. Счастливый берет мясо и уносит за сугробы. Потом возвращается и ласкается ко всем. Особенно Кудряшову. Тот гладит пса и улыбается. Это улыбка. Получил телеграмму из Москвы. При перелете через Северный полюс пропал самолет Торчина. Не долетел до Ванкувера. Надеются на чудо, но шансы на то, что экипаж жив, малы. Апель, Тамахин и Кудряшов плакали, обступив радиостанцию. Плечи трех крепких мужчин тряслись, лица исказились. «Нет, это не они. И я не сумасшедший. Не они». Ужасная новость, но в скорби этих людей было не больше искренности, чем в улыбках. «Не они. Но кто?» 22 июня. Фальшивый Апель сообщил всем новость. Мне присвоили звание Героя Советского Союза. На секунду-другую я забыл о липком страхе. Прослезился. Фальшивки заплакали. «Нет, это хорошая новость. Зачем ты сказал, я будто обучаю несмышленых юнцов? Радостная». «Ура!» — сказал фальшивый Кудряшов. «Ура!» — отчеканили другие поделки. И захлопали в ладоши. «Я не сумасшедший. Не сумасшедший. Не». Ночью проверил догадку. Спустился со второго яруса. Стянул со спины фальшивого Апеля гимнастерку. Он... Оно лежало без спальника и едва не закричал. Нарыва не было. Ни раны, ни рубца. Пересилив себя, усердно пощекотал Апеля. Но тот даже не проснулся. Что делать? Попытаться убить? Притвориться? 23 июня. Ветер увеличил дрейф льдины. Фальшивый Тамахин занят гравитационными наблюдениями. Фальшивый Кудряшов не отходит от лебедки. Фальшивый Апель отвечает на вопросы радиолюбителей. Кажется, они перечитали всю библиотечку, повсюду книги. Жду самолет. Ведь когда я просил телеграфировать, это был настоящий Апель. Должен был передать. В обед проследил за фальшивым Кудряшовым. Тарелку с овощами и мясом он выдряхнул в сугроб. пил воду из лунки. 24 июня. Аня пьет только воду. Лакает из трещины проруби, как животные. Фальшивый счастливый тоже. Голова разрывается от мыслей. Никогда не было так страшно. Напился коньяку. Ударил фальшивого апеля по лицу, когда тот подкрался со спины. Но он лишь принес мне телеграмму из дома. На удар не ответил. Извинился и ушел. Тома пишет, что безумно скучает. Что? Господи, я так больше не могу. 25 июня. К ночи поднялась пурга. Палатки замело. Спали плохо. Под рычание ветра выбирались все, кроме меня, осматривать базы. Не выхожу из жилой палатки. Думаю. Фальшивый Тамахин принес кофе и шоколад. Я взял и поблагодарил. Они лучше нас. Работают, учатся, переживают, сочувствуют, радуются. Получат по одной щеке, подставят другую. Ни злобы, ни зависти, ни корысти. Только самосовершенствование. Они оплакивают смерть и боль. Улыбаются, когда улыбка кажется важной. И какая разница, если их человечность лишь наработанная функция, приобретенный инстинкт? Если фальшивое золото лучше настоящего, кого смутит обман? Да и кто узнает? Близкие? Да, наверняка. Но остальные? Даже если будут сомнения, зачем волноваться? Они лучше, они удобнее. Они всегда будут лучше. Что потеряет Родина? Только приобретет. Идеальные полярники, которым нужны лишь инструкции и талая вода. Пример остальным. Жаль, что мало. Родина будет довольна. Июль. 2 июля. Долго не писал, но решил продолжить. Льдина дрейфует зигзагами. То на восток, то на запад. Фальшивый Кудряшов ежедневно определяет наше местоположение по теодолиту. Утром застал его. Существо, заменившее Кудряшова. За бритьем. Оно неумело скребло бритвой по подбородку. Глубоко порезалось. С удивлением оттянуло кожу перед зеркалом. Посмотрело. Залепило пластырем. Повернулась ко мне и улыбнулась. Охваченный ужасом, я выскочил из палатки. Несмотря на то, что я давно заметил чудовищный подлог, увиденное оглушило меня. В ране фальшивого ученого не было крови, только голубоватые желе и прозрачные нити, по которым бегали серебристые огоньки. 3 июля. Когда же, когда? Жду. Но ни самолета нет. Смотрю на фальшивых Кудряшова Тамахина Апеля. Смотрю на фальшивого пса по кличке Счастливый. Теперь он кажется действительно счастливым. Они все. Спокойные, улыбчивые и умиротворенные своей новой роли. Я смотрю на них и думаю, что стало с их прообразами из плоти и крови. С моими друзьями. Сильно ли они страдали? Мертвы ли они? Но из всех вопросов, рожденных этим полярным кошмаром, больше всего меня мучают два. Когда мы найдем еще одну последнюю скульптуру, и кем бы она ни была, продолжит ли она вести мой дневник?